по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 9 января 2018 года, 9 часов, радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Мы снова с вами вместе, мы вместе после этих каникул, после этих отпусков, мы вместе для того, чтобы дальше изучать Божие Слово, для того, чтобы познавать, для того, чтобы приближаться к Богу, для того, чтобы меняться, для того, чтобы Бог открывался нам на страницах своего Слово. Это удивительное путешествие, которое мы начали с вами еще в апреле прошлого года. Я, кстати, знаю, что некоторые присоединяются и позже. Вы пишете нам об этом, вы рассказываете нам об этом. Спасибо большое за то, что присоединяетесь. А вы можете слушать записи наших предыдущих передач на сайте theos.fm, значит, так, там раздел «Передачи», и в разделе «Передачи», собственно, первый стоит по страницам Библии. Или есть также сайт radiotheos.ru, одним словом, radiotheos.ru/psb, там укороченные, то есть только получасовые версии наших передач, без наших заставочек, без нашего начала, без наших концовок, только наши библейские беседы. Мы с вами идем по Библии за 5 лет. Мы с вами при этом охватываем все книги и каждую главу, и почти каждый стих, в идеале каждый стих, на самом деле, конечно, почти каждый стих Священного Писания. И при этом мы с вами пользуемся материалами доктора богословия Джона Вернона Маги, но в начале и в конце мы обсуждаем, мы отвечаем на вопросы, мы беседуем, мы разбираемся с тем, что неясно. Некоторые вещи так и остаются неясными. Апостол Павел об этом говорит не случайно в первом послании к Коринфянам, 13 глава, что сейчас мы видим, как через тусклое стекло, гадательно. Но когда наступит совершенное, тогда мы, собственно говоря, будем видеть, понимать совершенно. И это правильно, это нормально, нужно просто отдавать себе отчет, что вот Бог так это устроил. Мы с вами сейчас в Евангелии от Луки, 3 глава. Мы с вами говорили о Рождестве Иисуса Христа, о том, как Спаситель пришел в этот мир. Мы с вами сегодня подходим к служению Иоанна Крестителя и будем говорить о начале земного служения Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем говорить об Иоанне Крестителе, о человеке, который был, с одной стороны, популярен до определенного времени, да, потому что к нему шли люди, он крестил, люди приходили креститься, но самое главное, что делал Иоанн Креститель, конечно, заключается в том, что он стал именно тем глазом, вопиющим в пустыне. Он призвал к покаянию, показав тем самым путь к Господу, подготовив путь к приходу на землю Иисуса Христа. И сегодня мы будем об этом с вами говорить. Говорить мы также сегодня будем об искушении. Начнем разговор сегодня об искушении Иисуса Христа, о том, как дьявол искушает его в пустыне, что это за искушение и зачем это было. Сегодня этот разговор начнем, и я так понимаю, что продолжим и завершим мы его уже в нашей завтрашней передаче. Ну, а сегодня пришло время исполнить обещание. Об этом просили несколько раз. Я сопротивлялся этим просьбам. Мне казалось, что для нашей передачи это несущественно. В конце концов, мы с вами путешествуем по страницам Библии. Все остальное не столь важно. Но такие просьбы приходят с регулярностью. И перед Новым годом, вот в эти рождественские праздники, этих просьб было довольно много. Причем выражались они в разной форме. Начиная от достаточно грубых, что вы здесь делаете в этих интернет-каналах, в этих группах ВКонтакте. Я напомню, что эта передача транслируется в группе по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Ну и, кроме того, в ряде дружественных групп в социальной сети ВКонтакте. Вы можете нам там писать, вы можете комментировать. Сегодня эти комментарии в конце эфира мы также с вами почитаем. Ну и, кроме того, вы можете нам писать через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Все эти письма, всю эту обратную обращаю связь, все эти отклики от вас мы, конечно, с удовольствием читаем и по возможности на них отвечаем. Так вот, начиная с таких суровых, грубых комментариев, что вы здесь делаете, ну, вплоть до того, что вообще вон отсюда, значит, вот протестанты пришли в наш канал зачем-то, да, вот что вы здесь делаете. И кончая более мягкими комментариями, такими просьбами, расскажите, пожалуйста, обращены они иногда даже ко мне лично, многие из них ко мне лично, расскажите о себе, кто вы, что вы, зачем это надо, и зачем вы занимаетесь тем, чем занимаетесь. Вот в начале Нового года календарного, Нового года нашей, вот выход нашей передачи, я хотел бы действительно эту просьбу выполнить, но не просто рассказать о себе, кто что, но также объяснить, зачем я лично и наша команда, команда эфира по страницам Библии, всем этим занимается. Я понимаю, что некоторым не по себе, некоторым неуютно. Дело в том, что, конечно, прежде чем слушать человека, хочется ему доверять. Чтобы доверять ему, хочется хоть что-то, хоть как-то, хоть сколько-то о нем знать. Мы можем сколько угодно говорить, давайте не зацикливаться на людях, давайте доверять Богу, Его Слову. Но все равно кто-то ведь за этим стоит, да, какие-то люди за этим стоят. Сегодня мы, собственно говоря, ну, вот немного, да, понятно, что у нас не так много времени, да и не так много и надо. Вот, собственно, об этом поговорим. Я уже рассказывал, и те, кто слушал предыдущие передачи, знают о том, кто такой доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Но теперь, собственно, кто их готовит? В каждом эфире есть такое представление. Пастор и журналист Олег Шевкун. Меня спрашивают, что за пастор, что за журналист, в какой церкви служите, где проповедуете, и как к этому пришли, и так далее. Скажу буквально несколько слов по этому поводу. Я родился в 1969 году. Для кого-то это очень давно, для кого-то это недавно. Тут уже кому как. Вот. И родился в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда еще. Потом переехал с родителями в Москву, учился, окончил школу, причем, поскольку у меня, да, сложности со зрением, это была специализированная школа для незрячих детей. И после этого филологический факультет Московского государственного университета. Окончил его в 1993 году. В 87 году, еще учась в школе, я стал христианином. Я пришел к вере, пришел к нашему Господу. Это важно в данном случае, потому что опять в тех письмах, которые вы пишете, были такие обвинения, что вот американские миссионеры наехали, наделали тут в России американских христиан, а они теперь, понимаете, передачи ведут. А я уверовал до того, как познакомился с американскими миссионерами, до того, как они сюда, как вы, некоторые из вас выражаетесь, понаехали. Я уверовал действительно в Баптистской церкви, Центральная церковь евангельских христиан-баптистов, и в какое-то время своей жизни действительно был довольно воинственным, в частности, ну, я бы сказал, от глупости, от недалекости, да, от непонимания воли Божией и даже более того, от непонимания Божьего характера. Я пытался, беседуя с православными людьми, причем не с номинально православными, это одна история, да, а с настоящими православными, убежденными, верующими православными людьми, знающими Бога православными людьми, я пытался доказывать, что мое вероучение евангельских христиан, оно верное, а любое другое учение неверное. Я, к сожалению, должен покаяться, должен сказать об этом, это важно. Да, я вот этим занимался, это было в моей жизни. Но со временем Бог показал, что на самом деле все далеко не столь однозначно. И, знаете, с возрастом Господь нас меняет, если мы готовы быть открытыми Ему, если мы готовы стоять на Его слове, если мы готовы искать Его. Вот не нашего деноминационного конфессионального учения или не нашего удобства в рамках какой-то конкретной цели, церкви, конфессии или деноминации, а именно Его. Окончив университет, я поступил в Далласскую богословскую семинарию. Туда мы отправились вместе с моей супругой. Поженились мы в 92-м году. Господь подарил мне замечательную супругу и подарил нам троих замечательных детей. Так вот, в семинарии специализировался по Новому Завету. И, кстати говоря, любимыми дисциплинами были как раз библейские дисциплины. Это библейские книги, это библейские языки, греческий язык, еврейский язык, древнееврейский. Да, получил в семинарии степень магистра. И уже в семинарии начал понимать вот какую вещь. Эта вещь действительно очень важна. А ведь Бог говорит к нам. И сегодня Бог говорит нам в Иисусе Христе и говорит нам через свое слово. То, что Бог хочет сказать нам, Он уже сказал нам через свое слово. Понимать это слово мы можем, когда нами управляет, когда нас ведет Святой Дух. Вот с тех времен, после возвращения из семинарии, и занимался пасторским служением в одной из евангельских христианских церквей в Москве, Московской библейской церкви. Занимался и занимаюсь проповедническим служением, чтением лекций, выступлением, ведением семинаров, проповеди в самых разных церквях Москвы, и не только Москвы, других городов и других стран, тоже в качестве приглашенного проповедника. Ну и вот с 2013 года, относительно недавно на самом деле, тружусь на радио, а вот на радио Теос с конца 2015 года. Это вот по поводу личного. Если будут какие-то вопросы, пишите после нашей предзаписанной части, после того, как мы с вами почитаем Библию вместе, я на эти вопросы постараюсь, по крайней мере, ответить. Теперь, зачем нам нужно то, что мы делаем? Знаете, сегодня для христиан, особенно для тех христиан, кто любит Бога и любит и ценит Его Слово, сегодня у нас непростое время. Дело даже не в том, что большинство окружающих нас людей несерьезно относится к Божьему Слову, не воспринимает Божье Слово. Это одна тема, но это даже не главная тема. Это хоть понятно, да, вот неверующий человек несерьезно относится к Божьему Слову. Это плохо, это грустно, по этому поводу нужно что-то делать, и мы делаем. Но это, по крайней мере, понятно. Меня беспокоит другое. Послушайте внимательно, те, кто слушает сейчас эту трансляцию и смотрит эту трансляцию. К Божьему Слову небрежно относятся не только люди неверующие и невоцерковленные, но и верующие, убежденные христиане. Кто-то говорит, ну да, я, конечно, верю в Бога, но для меня Библия — это набор притчей, набор рассказов, набор сказок. Да, полезных в моральном плане, в духовном плане, но просто сказок. Но для Иисуса это не был набор сказок. Иисус показывал свой приход через все Священное Писание. Иисус обращался к слушателям на основе всего Священного Писания. Для Павла, для апостола Павла, это никак не был набор сказок. Все Писание богодухновенно, говорит он, не выделяя более, с одной стороны, или, с другой стороны, менее богодухновенные фрагменты. Значит, со сказками, с притчами, понимаете, если Писание — это набор сказок и притчи, тогда и спасение — это сказка или притча, и вера — это сказка или притча. Но Бог не так на это смотрит. И нам нельзя смотреть таким образом на Священное Писание. Есть еще одна большая группа христиан, которые сегодня говорят о том, что, ну да, мы, конечно, знаем Библию, мы читаем Библию, но это скучно, это неинтересно, это просто книга. У меня есть мой личный опыт. Какое мне дело до того, что когда-то произошло с Моисеем, что когда-то произошло с вот теми ветхозаветными святыми, какое мне дело, что происходило в Новом Завете, в конце концов, если у меня есть, даже иногда такую фразу используют, личный опыт общения с Богом. Говорят, что ну вот я пообщался с Богом, это для меня лично важнее, то, что мне Бог сейчас, вот он, я не знаю, в видении как-то еще сказал, а мне это важнее, чем то, что в Писании написано. А Писание — это скучно. Во-первых, конечно, Писание совсем не скучно. И мы, в частности, делаем эту передачу, этот цикл передач, для того, чтобы показать, что оно не скучно. А во-вторых, кто вам сказал, что то, что вы принимаете за общение с Богом, является действительно общением с Богом? Где ваше мерило? Где ваш критерий того, вот сказал мне это Бог или нет? Понимаете, как только мы убираем с этого места Священное Писание. Как только мы говорим о том, что Священное Писание для меня не важно, все остальное начинает плыть. И вместо того, чтобы прийти к тому Богу, который есть, который является создателем неба и земли, мы начинаем создавать Бога для себя, буквально создавая Бога по собственному образу и подобию. И здесь начинаются серьезные большие проблемы. Вот для того, чтобы помочь и неверующим, неоцерковленным людям, что понятно, и верующим людям, также воцерковленным людям, помочь серьезно отнестись к Писанию, читать Писание, постигать Писание, познавать Бога через Писание. Вот для этого и существует наша передача. Теперь, я понимаю, что в этих программах есть богословские взгляды, с которыми не все согласятся. Знаете что, у меня есть такая программа, вот основная такая программа, я даже не знаю в данном случае, максимум это или минимум, чтобы люди читали Библию, вот читали, перечитывали, относились серьезно. Да, я бы хотел, чтобы вы серьезно продумали и согласились с тем, что мы говорим здесь и в богословском плане тоже. Но если вы с чем-то не согласитесь, а при этом будете в результате людьми, станете в результате людьми, которые серьезно читают, изучают, постигают Священное Писание и через Священное Писание постигают Бога, вот тогда задача уже будет решена. А христиане не во всем соглашаются друг с другом. Проблема сейчас в том, что христиане Библию читать перестали. Вот поэтому нужна эта передача. Поэтому мы всем этим и занимаемся. И, наконец, в православном богословии Писание воспринимается как часть предания. И толкуется Священное Писание на основе предания, на основе того, какое толкование принято в церкви. Давайте четко скажем прежде всего, что даже в церкви, в православной церкви, внутри православного писания, православного предания, бывают ситуации, их немало, где есть несколько толкований Священного Писания. То есть толкование из предания, оно не всегда такое единое, каким хотелось бы, может быть, его себе представить. Там тоже не все так просто. Мы... И я должен об этом сказать, это важно. Вот в толковании Священного Писания мы опираемся на евангельские комментарии, которые совпадают во многих, но не во всех случаях, с тем преданием, которое есть в Православной Церкви. А, да, вы это заметили, это есть в этом цикле, это будет в этом цикле. А действительно, мы обращаемся к тексту Священного Писания, мы зачастую обращаемся к западным толкователям, к западным интерпретаторам, которые во многом, я даже скажу, в главном, согласны со всеми остальными. Вот это согласие в главном, оно есть. И это согласие в главном мы подчеркиваем. Если вы человек православный и действительно верующий, действительно знающий Бога, у меня к вам вот какой, ну, такой совет, пожелание. Да, примите как совет. Хотите, следуйте, хотите, нет, это просто совет. Слушая эту передачу, обращайтесь также к православным авторам и смотрите, как они трактуют те или иные библейские места. Сравнивайте, постигайте, делайте выводы для себя. И как бы то ни было, когда вы опираетесь на разные традиции и не противопоставляете их, но пытаетесь сопоставить их, ваше понимание Бога, Его Слово станет более глубоким. У нас очень мало времени осталось. Давайте мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве, послушаем и почитаем вместе Священное Писание. Потом там буквально пару минут, если будут комментарии какие-то от вас, отвечу. А если не успею на что-то ответить, то вот в начале завтрашнего эфира это сделаем. А сейчас будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твое Слово, и за то, что Твой Дух, Твое присутствие, смерть и воскресение Иисуса Христа, Слово Твое, объединяют людей из разных конфессий, разных деноминаций. Мы не хотим ссориться и воевать. Мы хотим искать единство. Это единство в Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за то, что дал нам Твое Слово, и позволяешь нам его читать, постигать, узнавать Тебя. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки. А мы читаем третью главу. И мы встретились с человеком, которого зовут Иоанн. И в русских переводах, в русской традиции мы его обычно называем Иоанном Крестителем. Человек на самом деле неординарный. В прошлый раз я говорил о том, что это ветхозаветный герой, попавший на страницы Нового Завета. Это последний герой из тех пророков, о которых мы читали на протяжении 66 ветхозаветных книг. И вот он здесь, в Новом Завете, для того, чтобы приготовить путь Господу, для того, чтобы стать предшественником, предтечей нашего Господа Иисуса Христа. Дело в том, что именно через Иоанна Крестителя Бог напоминает о том, как он работает, как он трудится со своим народом. Иоанн необычно выглядит, Иоанн необычное ест, Иоанн необычно говорит. 3 глава, 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь». Серьезная, суровая проповедь. Я как-то разговаривал с одним пастором, который мне сказал, что он не проповедует об Иоанне Крестителе, потому что, как он, этот пастор, считает, Иоанн Креститель сегодня не актуален. Я спрашиваю, ну почему не актуален-то? А пастор мне отвечает, потому что Иоанн Креститель не говорит о любви. Он говорит о грехе, он говорит о покаянии, а сегодняшнему человеку надо говорить о любви. Мне кажется, что этот пастор на очень опасном пути. Дело в том, что Библия говорит и о Божьей любви, и о Божьей справедливости, и о Божьей праведности. Библия говорит и о человеческом грехе, и о необходимости покаяния. Библия смотрит на нас и как на грешников, и как на людей, оправданных кровью Иисуса Христа. Вот и то, и другое. И разделять эти понятия нельзя. Сегодня есть немало церквей, в которых слишком часто и слишком много говорят о любви. Но любовь это получается какая-то беззубая и неправедная. Любовь ко всем – без желания, чтобы предмет этой любви хоть как-то менялся. Я думаю, что сегодня во многих церквях нужна проповедь в стиле Иоанна Крестителя. Хотя понимаю, что при современной системе церковного управления во многих церквях, где сами прихожане, сами члены церкви так или иначе решают, кто у них будет пастор, после первой же проповеди в стиле Иоанна Крестителя и во внешнем виде Иоанна Крестителя, пастора на вторую проповедь могут уже не пригласить. Люди спрашивают, что же нам делать? Это очень хороший вопрос, хороший подход, потому что зачастую в современности, в нашем современном мире, люди просто хотят услышать что-то полезное, что-то красивое, но ничего по этому поводу не делают. Здесь, обращаясь к Иоанну Крестителю, его слушатели задают самый важный вопрос. 10 стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему. и у кого есть пища, делай то же. Это начало покаяния. Замечать других, тех, кто живет рядом с нами, и замечать действенно. 12 стих. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам“». Иными словами, не берите лишнего, не берите больше, чем положено. 14 стих. «Спрашивали его также и воины: „А нам что делать?“» Кстати, если бы Иоанн Креститель был пацифистом, если бы Библия проповедовала пацифизм, то Иоанн, наверное, ответил бы: „Бросайте оружие“. Но библейский ответ другой. Кстати, эти воины служили Римской империи, между прочим. Так, на минуточку. А тут мы читаем: «И сказал им: „Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием“». Иными словами, не совершайте необоснованных насильственных действий, не говорите неправды и не занимайтесь грабежом. У вас есть жалование, а люди живут не для того, чтобы вы их грабили и брали с них деньги. Вот совершенно конкретные вещи, конкретное указание, практическое слово для самых разных людей. Кстати, ответ Иоанна многим потом не понравится. Вспомните историю, которую мы уже рассказывали, читая Евангелие от Матфея, про Ирода, про его жену, которую он не имел права брать в жены, и про Иродиаду, дочь. Вы помните также про голову Иоанна Крестителя. Знаете что, когда люди спрашивают, что нам делать, если мы на этот вопрос отвечаем, далеко не всегда на него нужно отвечать, иногда нужно сказать: ребята, думайте сами. Но если мы на эти вопросы отвечаем, давайте будем уверены в двух вещах. Во-первых, что это действительно Божье Слово, а не просто мы это придумали для другого человека. Потому что мы не имеем права придумывать что-то для другого человека и приписывать это Богу. Во-вторых, давайте помнить о последствиях. Люди зададут нам вопросы, но никто не гарантирует, что голова наша останется на плечах. Если вы эти последствия взвесили, вы это понимаете, ну тогда вы можете, собственно, об этом говорить. 15 стих. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, то есть не помазанник ли, не тот ли, которого они ожидают. Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем“». Кстати, потом уже в Деяниях апостолов Лука расскажет нам о группе верующих в Эфесе. Это люди, которые знали только крещение Иоаннова. Они еще не знали полного Евангелия, они не знали про крещение Иисуса Христа. И это оказалось недостаточным. Почему я об этом говорю? Да по простой причине. Сегодня есть люди, которые говорят: ну вот я буду делать добро, я не буду брать лишнего, я буду заботиться о других, и этого мне хватит. Нет, для спасения этого не хватает. Иоанн Креститель пришел не для того, чтобы дать людям спасение от греха, а для того, чтобы подготовить приходу Иисуса Христа. Крещение Иоанна Крестителя – это, если хотите, подготовительный этап. Используя современную аналогию, можно сказать, что крещение Иоанна Крестителя – это такой тренировочный экзамен. Но основной экзамен будет позже. Нельзя подменять основной экзамен тренировочным, даже если этого очень хочется. 17 стих. Он продолжает говорить о Христе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благовествовал он народу, поучая его». Ну и о том, как поплатился Иоанн Креститель, это, конечно, более поздние события, в других Евангелиях они позже и излагаются. Но здесь для Луки не столь важно хронологическое изложение, а для него важно тематическое изложение. Поэтому 19 стих. «Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Кажется, я сказал, кстати говоря, что Иродиада – это дочь. Нет, конечно, Иродиада – это жена. Если такая ошибка была, я просто хочу напомнить вам, что мы люди, Господь относится к нам с милосердием, но Он хочет, чтобы мы ошибки наши признавали. Точно так же, как перед тем, как пришел Иисус, приходит Иоанн Креститель и говорит: «Покайтесь». Вот это, между прочим, и есть смысл крещения Иоанна Крестителя. Покайтесь, признайте свои ошибки, признайте то состояние, в котором вы находитесь. Иначе, пока вы не признаете свои ошибки, вы не будете готовы к тому, чтобы принять крещение Христова и сделать следующий шаг. И вот следующий шаг, между прочим. В Евангелии от Матфея мы с вами говорили об этом и отвечали на вопрос, зачем Христу, совершенному Богу и совершенному человеку, зачем ему было креститься, если он и так не грешен, если он и так без греха. Мы сказали о том, что Иисус показал пример послушания. Он уподобился нам и уподобился во всем, включая необходимость крещения. И вот 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И в 22 стихе важнейшая богословская мысль. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Перед нами Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, явление всей Троицы. Когда нам сегодня говорят некоторые о том, что Троица – это не библейское понятие, у меня всегда возникает вопрос, а читали ли эти люди и вчитывались ли эти люди в такие стихи, как, допустим, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. И затем перед нами родословие, и по этому поводу есть споры, споры довольно серьезные. 23 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, и здесь важно, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов и так далее. У нас уже была родословная Иисуса Христа, она изложена в начале первой главы Евангелия от Матфея. Здесь еще одна родословная, но от первой она отличается некоторыми важными свойствами. Во-первых, это родословное далеко не во всем и не всегда совпадает. Это мы с вами легко можем увидеть. Во-вторых, это родословное идет от настоящего, ну, для того времени настоящего, к прошлому. Она как бы развернута назад. Родословное у Матфея развернута вперед. Она из прошлого идет в настоящее. В-третьих, родословное у Матфея возводится к Аврааму. И это важно, учитывая цель Евангелия от Матфея и аудиторию Евангелия от Матфея. Это еврейский народ. Родословное у Луки возводится к Богу и к первому человеку, Адаму. И это чрезвычайно важно, если учитывать специфику, цель и изначальную, первоначальную аудиторию Евангелия от Луки. Большинство исследователей говорят о том, что родословное у Луки – это на самом деле родословное Марии. То есть и Иосиф, и Мария разделяют некоторые общие черты в своих предках. Говорится, как думали сыны Иосифа, причем, обратите внимание, как думали, это указывает на то, что Иосиф на самом деле не был отцом Иисуса. Он принял Иисуса в свою семью. Да, он согласился на это. Да, он поступил праведно. Да, но отец Иисуса Христа, конечно, не Иосиф. И дальше после этого излагается родословная Марии. Это совершенно замечательная генеалогия, совершенно замечательная родословная. Но обратите ваше внимание на то, что как и Иосиф, Мария тоже принадлежит к потомкам Давида. Вот и Иосиф, потомок Давида, и Мария, потомок Давида. Обратите, пожалуйста, внимание также на различия этих родословных. Иногда нам говорят о том, что, может быть, это та же самая генеалогия, та же самая родословная, ну, просто ведь в еврейских родословных не обязательно было перечислять все поколения. Перечислялись только самые важные герои. Какие-то поколения опускались. И это было нормально. Это был вполне приемлемый такой способ изложения. То есть говорят, что, может быть, Матфей перечисляет одних предков, Лука — других. И эти родословные просто должны дополнять друг друга. Однако эту мысль очень несложно опровергнуть. 31 стих 3 главы Евангелия от Луки. Говорится о том, чей сын Иисус. Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов. Дальше Исеев, Авидов и так далее. Царь Давид, его сыновья. Один из сыновей Давида, Нафан. И вот здесь в Евангелии от Луки родословно идет именно через Нафана. А у Матфея родословная немного другая. Она идет через другого сына Давида, через Соломона. Кстати, именно родословная через Соломона чрезвычайно важна, именно потому, что Иисус включается в пророчество о доме Давида. А дано это пророчество как раз изначально в применении к Соломону. Так что изложение у Матфея вполне понятно. Но Лука подчеркивает родословную Марии. Она также принадлежит к роду Давида, но только сын другой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем об испытании Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом. Я сделаю здесь только несколько наиболее важных наблюдений. Сын Божий пришел, чтобы спасти человечество. И спасая человечество, Он сначала показывает, проявляет свою силу. 4 глава с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол. И так далее. На основании этого текста я считаю, что искушение происходило не только в последние дни. 40 дней просто голодал, да даже это само по себе уже непросто, но все же. И вот потом начинаются искушения. На основании этих стихов я считаю, что искушения продолжались все эти 40 дней. Это длительный процесс. Это постоянный процесс, через который прошел наш Спаситель. Но тогда вопрос. Если мы знаем, что Иисус – Бог, а не только человек, то как Его можно было искушать? И была ли вероятность того, что Он поддастся этим искушениям? Первый вопрос проще. Как Бог, конечно, Иисус не искушаем, то есть Его невозможно искусить, это просто нереально и незачем. Но Иисус при этом еще и совершенный человек. И вот как человек – Он может подвергаться искушению. Однако я уверен, что было понятно. Иисус не поддастся искушению. Иисус не упадет. Иисус выстоит. Но тогда зачем его было искушать, если мы знаем, что он все равно выстоит? Мне вспоминается история, которую рассказывал один проповедник. Там, в городе, где он жил, в маленьком городке, строили мост. И вот после того, как мост был построен, по спецификациям, по указаниям, И люди, которые проектировали и строили этот мост, были совершенно уверены, что он выдержит. Так вот, после этого по мосту пустили большегрузные машины. И когда кто-то из толпы, которая собралась посмотреть, как машины будут ездить по новому мосту, закричал: «А что? Вы боитесь, что мост упадет?» Один из проектировщиков моста ответил: «Знаете, если бы я боялся, что мост упадет, я бы не пускал сюда эти машины. Я точно знаю, что мост, который мы спроектировали и построили, выдержит, потому что он был создан из расчета вот на эти параметры. И чтобы доказать это, мы сейчас пускаем вот эти машины». Искушения бывают разные. Бывают искушения для того, чтобы упал. И мы знаем, что, скорее всего, искушаемый упадет. Бывают искушения или испытания, чтобы показать, что выдержит. В данном случае именно эта история. Бог проводит Иисуса через эти искушения, через эти испытания, для того, чтобы показать, что Иисус выдержит. Он достаточно силен для того, чтобы решить любые проблемы человека. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Иисус был укрепляем после этой истории. Он был укрепляем Духом. Дух Святой необходим ему для того, чтобы пройти через это. И по этому поводу почитайте в послании к римлянам, например, 7 главу, почти самый конец главы, 21 стих, 8 главу, 23 стих. В послании к Галатам апостол Павел также говорит о том, что такое плод Духа. Искушение не пережить, если Дух Святой не будет нас действовать. И еще один момент, касающийся вот этих испытаний. Иисус не напрашивался на испытания. Он не пришел и не говорит дьяволу: «Слушай, вот попробуй, сделай со мной что-нибудь». Он готовился к тому, что ему предстояло, к земному служению. И вот в момент этой подготовки он проходит и через испытание, искушение от сатаны. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня в нашем мире слишком много христиан, которые, как мне кажется, играют в опасные игры. Они напрашиваются на искушение. Они идут туда, куда, возможно, Бог их даже не призывает идти. Я слышал одного молодого христианина, который в молитве начал говорить примерно так: «Ну, дьявол, ну что ты со мной сделаешь вообще?» Знаете, не надо с ним разговаривать. Не надо на это напрашиваться. Искушения и испытания будут. И Бог дает нам силу для того, чтобы эти искушения, испытания пройти. Представьте себе, что вы идете по улице, а по обеим сторонам улицы злые собаки. Так вот, два способа действия. Один способ – взять палку и начать злить этих собак и говорить: «Ну что вы мне сделаете?» Другой способ – аккуратно, но с полной уверенностью пройти среди этих собак, не зля их специально. Знаете, друзья, у нас на этой земле и так слишком много дел, и не хватает, или, по крайней мере, не должно хватать времени на то, чтобы заниматься злением дьявола. Не стоит это делать. Еще одна вещь, которую здесь нужно отметить. Дьявол, между прочим, это тоже личность, а не просто сила. Кто ты? Я та сила, которая... Помните, да, откуда это? Так вот, он не просто сила, он совершенно конкретная личность, и он проявляется как личность. Вот три испытания в разных областях, которые здесь происходят. Задача дьявола была в том, чтобы показать, что Иисус не выдержит. Задача Божия показать, что Иисус выдержит. В трех областях. Во-первых, это физическое испытание, чтобы было что есть. Это ответ на вопрос, который израильтяне, между прочим, часто задавали в пустыне, особенно поначалу. Что есть, что пить. Во-вторых, психологическое испытание. Это идея, которая и сегодня на самом деле бывает. Это 5 стих 4 главы. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это предложение служения без креста. Иисус пришел для того, чтобы умереть и для того, чтобы воскреснуть. И он воссел одесную Бога Отца, и все время он воцарится. Сатана в этом втором испытании как бы предлагает ему легкий путь. Но это путь служения без креста. Фактически это полное разрушение этого служения. И третье испытание духовное. «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Замечательный ответ Иисуса. Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». В данном случае вопрос: кого ты слушаешь? Когда-то грехопадение человека началось с того, что Ева послушала змея. Спасение человечества началось с того, что Бог Сын послушал и беспрекословно слушал и слушался Бога Отца. На сегодня нам пора с вами расстаться. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Некоторые комментарии прочитаем, их много, поэтому все не успеем, но хоть что-то, остальное в следующий раз, завтра, в начале эфира. Вероника, если я неправильно назвал сайт, извините, пожалуйста, сайт radioteos.ru/psb. Это сайт, на котором выложены, я только что проверил, 30-минутные записи. radioteos.ru/psb. Не так, как вы написали. Если я сказал неправильно изначально, извините, пожалуйста. Джин Михайлова, одно из самых точных наблюдений сегодняшнего эфира, пишет: «Иисус – пример для нас всех. Иисус, находясь в плоти, несмотря на то, что Он Бог, был искушаем, но не искусился. Значит, мы также обладаем этой способностью, дарованной нам от Бога». Вот это важная, самая важная история во всем этом. Дарованная от Бога, и мы обладаем этой способностью. Иными словами, мы можем противостоять искушениям. Мы можем не искушаться настолько, насколько мы близки к Богу и насколько мы послушны Богу. Если вы, Карен пишет, если вы считаете Иисуса Богом, то вы ни грамма в религии христианства не знаете. Я не хочу знать ни грамма в религии христианства, Карен, ни в какой другой религии. Не хочу знать ровно ни грамма, потому что христианство, подлинное христианство, это не религия, а живые отношения с Богом. Храни нас, Господь, каждого из нас от религии. 3 глава, 22 стих. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». В одном стихе, сразу в одной ситуации, три лица Троицы, три лица Божества: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. В следующий раз будем продолжать на эту тему, тут много интересных писем. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.